Марианна Красовская. Пешка для ферзя. Глава первая. В забвении покой. «Дан, пора вставать!» — ласково позвала я сына, на всякий случай отходя подальше. «Дан, нам сегодня в город ехать!»
«Не хочу!»
— буркнул сын, укрываясь одеялом с головой.
«Не поеду никуда!»
«Дан, тебя Алекс с Егором ждать будут, и бабушка торт испечет.
«Я спать хочу!»
«Даниэль Янович, мне пришлось повысить голос, чтобы сын меня услышал. Я кому сказала? Вставай!»
«А папа приедет?»
Я едва сдержалась, чтобы не сообщить мальчику, что я думаю по поводу приезда его отца. Век бы его не видеть, если честно. Но Даниэль любил своего папу, и я стиснула зубы, не позволяя себе лишнего. «Не знаю, мой хороший, ты же понимаешь, что он много работает?»
«Я к папе хочу!»
В голосе Дана слышны плаксивые нотки. Дышу сквозь зубы, ногти впиваются в ладони. «Даниэль!» Кажется, сын уловил мое состояние, все же менталист, и нехотя вылез из-под одеяла. Посмотрел на меня голубыми отцовскими глазами, да чего же он похож на Яна, и молча пошлепал к умывальнику. Я сосчитала про себя до 30 и достала из шкафа чистую рубашку. Я искренне надеялась, что Ян не приедет. Каждая встреча с ним заканчивалась у нас скандалом, и мы перестали встречаться. Я привозила Дана к отцу и оставляла там, а Ян уже забирал. Я ненавидела своего супруга. Надо признать, он отвечал мне полной взаимностью. Но собиралась я все равно с особой тщательностью. Надела синее платье с вырезом, которое так красиво подчеркивало мою фигуру. Уложила волосы в строгую прическу, накрасила ресницы и подвела глаза. Шляпка, перчатки, сапожки на небольшом каблучке. А снизу самое лучшее, самое развратное белье: кружевные панталоны, шелковые чулки, расшитый корсет. «Все для тебя, любимый. Ты этого не увидишь, разумеется, но я-то буду знать». Дан уныло ковырял ложкой пудинг, а потом бубнил себе под нос всю дорогу до Кабора. Я же сидела, как на иголках, и едва не порвала свои перчатки от нервного возбуждения. Для меня эти поездки всегда стресс. Я бы лучше вообще из дома не выезжала. Но Ольга, моя мачеха, буквально требует, чтобы я приезжала к ним по воскресеньям. Она считала, что я должна выходить в люди. Я и выходила до очередной встречи со своим супругом. Недалеко от Кабора карета угодила в рытвину. Раздался страшный треск, ее перекосило. Кучер заявил, что ось сломалась. Я даже не расстроилась. Можно было весь день прождать помощи, а потом заявить, что уже поздно, и спокойно вернуться домой. «Вот что, Михаил», — сказала я кучеру. «Распрягай, садись верхом и езжай в Кабор. Пусть пришлют плотника. И Дана с собой возьми, там деду сдашь».
«Да как же я вас здесь одну оставлю, Льера?»
— растерянно спросил пожилой мужчина.
— Мало ли что.
— Я же маг, что мне сделается? — пожала плечами я. — Посижу в карете, подожду подмоги, книжку вон почитаю. Но моим жизнерадостным планам не суждено было сбыться. Вдали раздался топот копыт и показалась туча пыли. Кто-то едет верхом.
— Это папа! — уверенно заявил Дан. — Он сейчас нас спасет.
Я сглотнула. Дан часто угадывал будущее, и в этот раз он оказался прав. Всадник на большом воронном жеребце остановился неподалеку, спрыгнул и широким шагом направился к нам. Ян был все так же красив. Породистое лицо, холодные голубые глаза, великолепная фигура. Он презрительно скривил верхнюю губу, встретившись со мной взглядом. А потом вдруг улыбнулся широко и искренне, раскидывая руки. Даниэль, не раздумывая, бросился в объятия отца. Я отвернулась, не в силах вынести этой взаимной любви. Никак не могу понять, как Ян мог так сильно любить ребенка, которого родила я, и одновременно ненавидеть меня.
«Ну, что тут у вас случилось?» — весело спросил Льер Рудый, подхватывая сына на руки.
«Я уже так не могла, мальчик слишком тяжел для меня».
«Дан, рассказывай».
В мою сторону даже не смотрел. Дан, размахивая руками, кричал ему на ухо про то, как я будила его рано утром, про невкусный пудинг, про кочки на дорогах, про сломавшуюся карету. А Ян улыбался нежно и рассеянно и трепал его волосы.
«Я все понял», — наконец заявил он. «Ваша рухлядь снова поломалась. В прошлый раз дверь отвалилась, теперь вот ось. Софья, почему ты это старье до сих пор используешь? Пора уж сжечь».
«Другой у меня нет», — ровно ответила я.
«Купи. Я достаточно выделяю тебе денег на содержание».
Я промолчала. Разумеется, он понятия не имеет, что почти все деньги я трачу на школу для деревенских детей. Да и не нужно ему об этом знать. Вряд ли он будет доволен.
«Дан, ты поедешь с кучером. Софья, ты со мной. Мой конь выдержит двоих».
«Я останусь здесь. Поезжайте без меня».
«Ты идиотка. Я не позволю тебе здесь остаться одной. Вдовцом становиться мне пока рано».
«Да кому я тут нужна?» — немедленно вспылила я. «Я менталист».
«И что? Это как-то помешает разбойникам дать тебе по голове и изна...»
Тут он вспомнил, что у него на руках ребенок, и запнулся.
«В общем, не спорь».
«Ладно», — сказала я, глядя в сторону. «Бери Дана и поезжай за помощью. Я подожду здесь с Михаилом».
Я осторожно спустил сына на землю, а потом цапнул меня за локоть и прошипел еле слышно.
«Что, не намиловалась дома-то со своим хахалем?»
В первый момент я даже не поняла, о чем он. Но когда поняла, не заорала только потому, что Даниэль рядом был. Меня всю затрясло, я хотела задушить своего мерзкого мужа. Или ударить по голове чем-нибудь тяжелым, или утопить.
«Думай, как хочешь».
С великим трудом сдержалась от площадной брани я.
«Но я с тобой не поеду».
«Или ты сейчас сядешь вместе со мной на коня, или я перекину тебя через седло», — тихо пригрозил Ян. «Не жалко сына? Он будет расстроен».
В воздухе ощущалась гроза. Ян был очень зол, и я не понимала, на что. Но мне сделалось по-настоящему страшно. Когда такой сильный менталист, как Ян, начинает гневаться до такой степени, что это ощущают другие менталисты, лучше не спорить. Он явно исполнит свою угрозу. К сожалению, я уже знала, что он сильнее меня физически. Если я не хочу безобразной сцены с рукоприкладством на глазах у сына, придется подчиниться. Молча вырываю у Яна свою руку, иду к его жеребцу. Ян что-то говорит Михаилу, помогает ему распрячь коня и оседлать. Только когда Михаил уже в седле, а Дан с довольным лицом красуется перед ним, Ян взлетает на своего коня и командует.
«Давай сзади!»
Хватаясь за его руку, я забираюсь. Я отлично езжу верхом, но сегодня на мне совсем не та одежда. Платье ужасно жалко, теперь все оно будет в лошадином поту и шерсти, да и сапог на мне нет. К тому же мне приходится прижаться к супругу, чтобы поместиться в одном седле, а не ехать на лошадином крупе. Обвиваю руками его талию, прижимаюсь щекой к спине. Сердце от такой сумасшедшей близости пускается вскачь. Слишком узкая для верховой езды юбка задирается до неприличия, и мой наглый супруг пользуется этим, поглаживая меня по коленке, отчего по всему телу проходит обжигающая волна. Вздрагиваю всем телом и надеюсь, что он не понял, почему.
«Крепче держись, а не то свалишься и сломаешь себе шею»,
бросает мне Ян, и я послушно цепляюсь за его одежду.
«А ты поводья держи, а не меня лапой», огрызаюсь я.
«Ты моя жена, имею право».
«Я твоя жена только потому, что ты не подписываешь бумаги о разводе». «В самом деле, что за несправедливость? Я отчаянно хочу стать свободной от него, жить и дышать, не думая, что мой муж в любой момент может распорядиться мной, как имуществом. Но он мне не позволяет это делать. Хотя разводная грамота выдана нам именно по его инициативе. Он потрудился получить ее одновременно с разрешением на брак. Но я не могу ей воспользоваться, потому что мнение женщины в вопросах расторжения брака практически не учитывается, в то время как мужчине достаточно поставить подпись, и он разведен. Нет, в целом в Арасе можно и женщине получить развод, но это сложнее. Ей нужно подать прошение главе города, а магичке — в совет магов, обосновать причины подобного решения и доказать свою состоятельность. Специальная комиссия проведет целое расследование, но удовлетворит ходатайство в редких случаях. Только если признает, что в браке жизнь женщины подвергается опасности. Или в случае систематических измен супруга. И то, возможно, супруг изобразит чистосердечное раскаяние и даст обещание, что он исправится. А уж если у четы имеются дети, тут и вовсе пиши пропало. Мальчиков почти всегда оставляют отцам, потому что считают, что женщина не способна воспитать мужчину. Девочек, впрочем, оставляют тоже. Я росла без матери и могу с уверенностью сказать, что это очень сильно влияет на душевное состояние ребенка. Всю жизнь отец был в разъездах, но и дома особо не обращал на меня внимания. Я всегда чувствовала себя невероятно одинокой. Зато мужчина может развестись под разными предлогами. Если жена бесплодна или отказывает в супружеской близости, если изменяет, если сварлива, если он полюбил другую, и согласие женщины никто не спросит. Наверное, мой брак — это очень мягкое наказание за все мои глупые проступки. Я совершила недопустимое, и если отец давно простил меня, то я сама не простила. Поэтому я закусываю губу и прикрываю глаза, прилипая к Яну, буквально распластываясь по его спине. Он — мое наказание, мой тюремщик, мой мучитель.
«Мне очень интересно, какие мысли бродят в твоей хорошенькой головке, Софи?» — кричит мне муж. «Эмоции такие противоречивые».
«Слишком близко. Менталисты чувствуют других людей. Я тоже могу слышать Яна, только совсем не уверена, что мне это нужно. Боюсь я этих его шлейфов, презрения и ненависти, круто замешанных на похоти. Да, я знаю, что привлекаю его как женщина. В конце концов, мы с ним сделали ребенка, причем с полной отдачей и несомненным удовольствием. Да, я знаю, что я красивая, хоть и не такая, как многие женщины. Слишком высокая, слишком резкая, с крупными чертами лица. Но Яну я нравлюсь, да и вообще многим нравлюсь, а потому красивая». Не удержалась, прислушалась к мужу, грустно улыбнулась. Как я и думала, он наслаждается моими прикосновениями. Странные у нас отношения, и тянет нас друг к другу, и вместе быть не можем. Разойтись бы, разъехаться по разным концам страны. Но Даниэль словно пуговица, которая пристегивает нас друг к другу. Мой сын одинаково сильно нужен обоим. Вот и живем, мучаемся оба. Безжалостно длинная дорога подошла к концу. Мы прибыли в Кабор, в дом Лисовских. Нас уже встречали Ольга, моя мачеха, Льер Александр, мой приемный отец, и их сыновья Егор и Алекс. Еще один человек, которого я никак не ожидала сегодня здесь встретить. Молодой светловолосый маг, не обращая никакого внимания на моего супруга, мгновенно полыхнувшего жадным гневом, протянул ко мне руки, помогая спешиться, и я доверчиво спрыгнула в его объятия. Разумеется, я знала, что Демьян Зеленов испытывает ко мне отнюдь не братские чувства. Он давно в меня влюблен. Мне он нравился. Спокойный, вежливый, всегда готовый прийти на помощь. Нравился он и Даниэлю, который, увидев юношу, часто с ним проводящего время, бросился его обнимать. Ян за моей спиной скрипнул зубами. Конечно, ничто не может уменьшить любовь мальчика к отцу, но отца он видит так редко, а Демьян приезжает к нам в поместье едва ли не каждую неделю и всегда привозит Дану подарки. Я давно уже задумывалась над тем, что выбрала не того человека. Надо было влюбляться именно в Демьяна. С ним мне было бы куда проще жить. К сожалению, я даже не могу обвинить ни Яна, ни Демьяна, ни кого-то еще в своих ошибках. Сама во всем виновата. Сама и расплачиваюсь.